Добравшись до заброшенного поселка, отряд мирового остановился в двухэтажном председательском доме, сохранившемся лучше других построек. Это был запасной схрон, не такой обжитой, как подвалы школы, но сюда было ближе. Раны кипятка оказались опасными, мировой подозревал, что тот не выживет. Раненого положили на втором этаже, перевязали и сделали несколько уколов. На пятый день после перестрелки в грузовой станции кипяток еще бредил. Круче, как сиделка в больнице, промывал воспалившуюся рану, менял повязку, делал уколы обезболивающего и антибиотиков, однако кипяток не приходил в себя. И в бреду все твердил про 100 000. Мировой не мог это слушать и больше не поднимался к раненому. Всех охватило уныние. Сталкеры спали до полудня, после завтрака валялись на кроватях, почти не разговаривая, старались не смотреть друг на друга. Дылда листал книги из шкафа председателя, какие-то древние отчеты о съездах коммунистической партии и сельскохозяйственные журналы с пожелтевшими страницами. Теленок иногда плакал. Мировой мрачно ходил по комнате, заложив руки за спину. Круча почти все время проводил на втором этаже возле друга. Рюкзак Рыжего лежал в углу. Возле него стояла рюмка, накрытая высохшим куском черного хлеба. Острее всех упадок сил ощущал Мировой. Для него схватка с долговцами была чем-то большим, чем неудавшаяся операция. На 7-й день он не выдержал и сорвался на спустившегося вниз Кручу. «Чего похороны изображаешь?» Человек-скала равнодушно посмотрел на Мирового. «Не шуми, всем хреново». Мировой с видимым усилием взял себя в руки, прекратил мерить шагами комнату и остановился возле стола. В доме было холодно, влажно, слабо пахло плесенью. За окнами стемнело, под потолком горела люстра в самодельном абажуре. Натянутая на проволочный каркас красная ткань окрашивала комнату в тревожные багровые тона. Теленок валялся на кровати, закинув ногу на ногу. Дылда в углу под торшером уткнулся в книгу. Круча подошел к столу, налил в кружку остывшего чая из замалированного чайника, взял из миски холодную картофелину в мундире, макнул ее в соль, не очищая. Клеенка на столе была изрезана, рисунок почти стерся. «Как кипяток?» — спросил Мировой, побарабанив пальцами по столу. «Сегодня его бреда не слышно».
«Зашел бы, глянул».
Не проживав, глухо отозвался Круча. «Хочешь сказать, я плохой командир?» — вспыхнул Мировой, в упор глядя на сталкера. Человек-скала пожал плечами.
«Ты сам это сказал», — пробормотал он и громко глотнул.
Мировой ударил кулаком по столу. «Давайте с этим разберемся, сколько можно молчать! Вы все думаете, что я сложал и не справился? Упустил змееныша и награду, подставил кипятка под пули. Так думаете? Ну, отвечайте!» Командир обвел группу взглядом. Поморщившись, Дылда оторвался от книги. «Ты не прав, командир. Может быть, тогда объясни, почему ты целыми днями читаешь, никуда не выходишь, почти не жрешь и в глаза мне не смотришь?» Сталкер отложил книгу, поднявшись, подошел к столу, сел рядом с Кручей. «Ну, хватит. Не вышло, облажались. Чего теперь? Ты не виноват». Мировой упрямо качнул головой. «Вы все думаете, что я виноват, что я послал вас на заведомо невыполнимую операцию, что я убил Рыжего». Лицо его побледнело, на щеках выступили красные пятна. Он долго сдерживал себя, и теперь гнев рвался наружу. Дылда с Кручей переглянулись. Они еще никогда не видели дисциплинированного командира, бывшего военного, таким.
«Командир, в чем дело?» — окликнул его Круча. «Ну, не вышло, так чего теперь кричать? Мы знали, на что шли, и Рыжий знал. В зоне у каждого смерть за плечом стоит».
Мировой, тяжело дыша, сел и уставился в стену. Теленок поднялся, подошел к столу, взял из миски картофелину, откусил и принялся вяло жевать, не отходя и не садясь. Задор новичка исчез. Теленок поддался всеобщему настроению и бездумно хандрил. В голове крутилась только одна мысль — неужели теперь всегда будет так? Может, тогда лучше уйти? Он уже забыл, что его привело в зону, что толкнуло бросить все и присоединиться к сталкерской вольнице. Мировой поднял голову, посмотрел на равнодушного теленка. «Это наказание», — внятно произнес он, переводя взгляд на Кручу. Тот с удивлением посмотрел на помрачневшего командира. «Наказание», — повторил Мировой. «Я не суеверный, вы знаете, никогда ни в какую мистику не верил. Но зона меня наказала за то, что...» Он не договорил. На окраине поселка завыли на разные голоса псевдопсы и слепые собаки. Все, кроме Мирового, бросились к окнам. Тусклый свет луны озарял темные силуэты, выныривающие из мрака на краю леса. «Это же...» — начал теленок. Волна мутантов захлестнула поселок. Большая стая псевдопсов и слепых собак, между которыми неслись кабаны. Услышав щелканье клешней, Дылда крикнул: «Псевдоплоть!» «Сюда бегут!» Круче поспешил к лестнице, схватив стоящий возле дверей автомат, кинулся наверх. Дылда с теленком тоже взялись за оружие, выставили стволы в окна и открыли огонь. Бездеятельным оставался только Мировой. Он стоял посреди комнаты и зло улыбался, не пытаясь взять оружие. «Мутант пришел отомстить», — почти с облегчением произнес он. «Мутант! Змееныш!» Теленок оглянулся на командира, раскрыв рот, собрался крикнуть что-то, но так и не крикнул. В маленькой комнате на втором этаже Круча оттащил кровать кипятка от окна, выбив стекло, начал стрелять. Псевдопсы, слепые собаки и кабаны бежали по улице к дому, проламывали частоколы. Круче поливал их короткими очередями. То один, то другой мутант падал, но остальные неслись дальше. Дом дрожал от их топота. Вдруг в свете луны мелькнул огромный силуэт. «Это еще кто?» Круче подался вперед, но не смог разглядеть. Чудовище исчезло за углом соседнего дома. Сверху было видно, что в движении необычной стаи, на первый взгляд казавшимся хаотичным, присутствует система. Звери делились на несколько групп, и в середине каждой бежал особо крупный мутант. Кипяток вдруг очнулся, приподнялся на локте, одеяло сползло, открывая замотанную бинтами грудь. «Круча!» — позвал он. Человек-скала с удивлением обернулся. «Ну!» — крикнул он и подскочил к приятелю. «Очнулся! Ляг, ляг обратно!» «Я его чувствую», — сказал кипяток и пронзительно ясными глазами посмотрел в лицо Круче. «Он там!» — сталкер вытянул похудевшую руку в сторону окна. «Да это гон! Просто гон!» Круче положил ладони на его плечи, нажал, укладывая обратно. Кипяток не сопротивлялся. «Нет, это он!» — произнес раненый. «Прощай, Круча!» Он закрыл глаза и сложил руки на груди поверх повязки, будто покойник. Потрясенный сталкер выпрямился. Это было так не похоже на веселого забияку кипятка. Псевдопсы завыли под самым домом, и Круча, опомнившись, бросился к окну. Выглянул. Звери окружали строение, пытались запрыгнуть в окна, двое кабанов топтались на крыльце, толкая дверь. «На гон не похоже», — подумал Круча и открыл огонь. На первом этаже Дылда с теленком почти одновременно прекратили стрелять, поняв, что мутантов слишком много. «Не переводи боеприпасы!» Дылда отбежал к рюкзаку, выхватил из бокового отделения несколько магазинов и вернулся. Положив рожки на подоконник, он крикнул, перекрикивая вои рычания, проникающие в комнату. «Дверь заперта, они сюда не влезут! Будем стрелять только по тем, кто в окно прыгнет! Командир!» Все еще стоящий посреди комнаты Мировой, наконец очнулся, тряхнул головой и, оглядевшись, схватил автомат. От воя визга мутантов закладывало уши. В дверь ударили, наемники переглянулись. Зазвенело стекло, посыпались осколки, открытая рама покосилась, на подоконник запрыгнул псевдопес. Теленок и Мировой одновременно выстрелили, мутант захрипел, и Дылда пинком сбросил его обратно. На месте зверя тут же возник другой. Дверь затряслась от мощных ударов. Вверху раздалась длинная очередь, Круче стрелял по кабанам, топчущимся на крыльце. И вдруг тяжелый мерный топот почти заглушил все звуки. На несколько мгновений наемники замерли в недоумении. Что-то огромное тараном вломилось в дом. Задняя стена осыпалась, в клубах пыли они увидели псевдогиганта. От удара здание содрогнулось, круче повалился на пол. Трещина рассекла потолок над кроватью, посыпалась штукатурка. Круче закричал, приподнимаясь, протягивая к товарищу руку, но ничего не успел сделать. Затрепетала разорванная дранка, трещина расширилась, и груда облепленных известью кирпичей выпала из нее, как внутренности из распоротого брюха. Они засыпали лежащего в позе мертвеца кипятка. Он умер, не шевельнувшись, не издав ни звука. Обвалилась часть крыши и вся задняя стена. В проломе показалась голова мутанта-великана. Круче сел, поднял автомат и короткой очередью ударил по глазам псевдогиганта. «Получай, мутант!» — заорал он. Это был странный псевдогигант. Видимо, произошла какая-то мутация внутри мутировавшего вида. Обычно у псевдогигантов маленькие рудиментарные ручки, которыми они ничего не могут делать. Но у этой особи были развитые руки, целые лапищи, прямо экскаваторные ковши какие-то. А потом патроны закончились. Чудовище заворочилось, взмахнуло своими огромными руками, вновь посыпались кирпичи, полетела штукатурка, взметнулась белая пыль. Каменный осколок резанул по виску, половина кирпича свалилась на темя. Круче бросил автомат, выхватив нож, поднялся и побежал, набирая ход, как мощный самосвал. Сделав несколько шагов, он оттолкнулся от поломанных досок на краю пола, прыгнул псевдогиганту на плечи и вонзил нож ему в шею. Мутант взревел. Ручище, похожее на стрелу подъемного крана, поднялось, пальцы бревна обхватили человека, сжали, сдавили, как мячик. Хрустнули кости.